Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Письмо Тамары Домниной, город Рига. В начале 90-х годов я была в храме Рождества Христова на Всеночной. Рядом со мной молились люди из какой-то большой паломнической группы. В руках одного из них была большая икона царя Николая II. Когда шло еле о помазании, он обратился ко мне с просьбой подержать икону. У меня в это время очень сильно болели руки. Настолько, что было трудно их поднять, чтобы осенить себя крестным знаменем. Поэтому первая мысль была отказаться. Однако икону я взяла и отстояла все время, может, минут 20-30, так как было очень много народу, пока у меня не попросили ее обратно. И тут я почувствовала, что мне не хочется отдавать икону, а затем только обратила внимание, что руки у меня больше не болят. Вначале я этому не могла поверить, начала осторожно поднимать руки, разводить в стороны. Боли нет. Остаток службы я отстояла с чувством удивления и радости. До сегодняшнего дня я не могу припомнить таких болей. Рассказать об этом чуде меня побудила ваша книга. 3 июня 1997 год. Письмо Ольги Кожевниковой, город Южно-Сахалинск. Пишет вам раба Божия Ольга. Я пенсионерка, всю жизнь проработала воспитателем. Мне 56 лет. После прочтения книг о чудесах царственных мучеников у меня в квартире произошло чудо. Я вспомнила, что у меня есть портрет царя в виде плаката. Я вырезала портрет и вставила его в рамку. Закрепить рамку попросила соседа. Когда он принес портрет в рамке, я решила промыть стекло и рамку. Взяла вату, смочила водой и, слегка намылив, протерла стекло и рамку, а затем промыла водой. Делая это, я просила прощения у государя за то, что верила когда-то клеветам о нем и других учила так, и слезы лились ручьем. Я и сейчас плачу, пишу и плачу, так сильно на меня это все подействовало. Когда я поставила портрет к иконам, то почувствовала такое благоухание, что сразу не могла понять, откуда это. Лишь близко нагнувшись к портрету, я все поняла. Благоухание шло только с одного места, где у царя был орден, слева. Ко мне пришли знакомые, и они все изумились. Я позвала соседей, и все мы, 8 человек, были свидетелями этого чуда. Это было 28 мая. Благоухание длилось несколько минут. Мы целовали икону, а иначе и назвать нельзя, и благодарили милосердного Господа. Письмо Павла Егорьева, город Москва. Для истинно верующего человека, как мне кажется, высочайшее духовное состояние семьи императора Николая Александровича очевидно, и надо совершенно утратить всякую духовную чуткость в сердце, чтобы это отрицать. В моем сознании понимание этого стало формироваться почти одновременно с принятием святого крещения в год последнего обретения мощей преподобного батюшки Серафима Саровского. Если честно сказать, то мне очень давно кажутся, мягко говоря, странными споры о святости этих людей. Господи, если нужна жертва за Россию, я буду этой жертвой. Откуда взялись силы вынести почти всеобщее предательство? Откуда взялись силы всех простить? Откуда взялись силы видеть страдания и смерть своих собственных детей и супруги? До последнего сохранить веру. Насколько надо окаменеть, насколько надо ожесточиться, чтобы не замечать или не хотеть видеть всей высоты, любви и преданности, мужества, стойкости и веры. По мере своих скромных сил я давно всячески почитаю в сердце своем царскую семью как величайших угодников Божьих и в то же время людей близких и любимых. В последнее же время меня не покидает ощущение близости и заступничества императора и его супруги. Причем особенно сильно это стало проявляться после последнего архиерейского собора Русской Православной Церкви. Более того, имеется очень четкое ощущение, что Николай Александрович просит всех своих подданных, кто ему предан, молиться за него и ему. На Троицу в этом году во время службы в храме Воскресения Славущего, что в Филипповском переулке, я получил значительное облегчение, мучившего меня несколько лет недугу, причем откуда-то была твердая уверенность, что это произошло по молитвам императрицы Александры Федоровны. Моя неверующая мама, посвятившая всю свою жизнь руководству сложным производством, женщина волевая и упорная, после перенесенной недавно тяжелой операции, разыскала и стала носить свой нательный крестик, хранившийся у нее с детства. Произошло это после прочтения ее единственной за последние десятилетия книги на церковную тему. Это вышедшая в 1996 году книга «Свет не вечерний» о жизни Александры Федоровны Романовой, последней российской императрицы. Уважаемый отец Александр, ощущения, как вы знаете, являются вещью неопределенной. Более того, наш небольшой коллектив, Фонд поддержки традиций духовности и культуры, имеет отношение к духовности и культуре не от избытка последней, а только чтобы быть ближе к тому, чего более всего не хватает. В целом я стараюсь не поддаваться мечтательности и прелести, отдавая себе отчет в плачевном состоянии своей души. Однако в 1992 году, будучи чтецом Знаменского кафедрального собора города Иркутска, я сильно страдал от боли в сердце. И в Великую Пятницу после выноса плащаницы, в момент установки зажженной свечи, больное место наполнилось благодатью. Во время установки второй свечи повторилось то же. С тех пор подобные боли меня более не беспокоят. Следует отметить, что в то время в храме находились открытые мощи святителя Иннокентия, иркутского чудотворца. Таким образом, ощущения, испытываемые мною в 1992 году, в 1995 году после причастия в Дивеево, и теперь во время молитвы царственным страстотерпцам, очень близки между собой, и поэтому я склонен им все же более доверять, чем чему бы то ни было другому. Кстати, эти строки некоторое время не были написаны, пока не возникло твердое убеждение, что сообщить об этом надо. Это был почти приказ. Не нахожу в себе причин, чтобы снискать столь высокую милость Божию, тем более, что в нашей семье в советское время практически полностью были утрачены религиозные традиции. Думаю, что это, возможно, происходит по молитвам моих почивших родственников, о которых для полноты информации привожу краткую историческую справку. Егорьев Владимир Николаевич, генерал-лейтенант, наместник императора Николая Александровича в Черногории. Егорьев Евгений Романович, капитан первого ранга, командир крейсера «Аврора», погиб на боевом посту в Цусимском сражении. 6 июля 1997 год. Письмо Натальи Иннокентьевны Капитановой, город Москва. Прочла вашу книгу о чудесах царственных мучеников. В моей жизни также были события, о которых мне хотелось бы вам рассказать. В 1981 году, по благословению духовного отца, группа православных занималась нелегально печатанием и распространением духовной литературы. Евангелия, псалтири, молитвословы, жития святых, в том числе и книги о святых царственных мучениках. Но однажды в ночь под Благовещение вся группа, кроме меня, была арестована. Жена одного из арестованных позвонила мне из телефона автомата и предупредила меня об этом. На тот момент у меня на квартире находилось очень много книг. «Житие преподобного Серафима Саровского» и других. Меня охватил ужас, так как, когда я собрала все книги, их оказалось 10 неподъемных ящиков. Помолившись перед иконами и фотографией царственных мучеников, я вышла на улицу. Было 3 часа ночи. Иду вдоль дороги, машины на мои просьбы не останавливаются, и вдруг вижу, на противоположной стороне дороги стоит огромная машина с прицепом. Внутри меня кто-то говорит: «Подойди к нему». Водитель за небольшую плату согласился перевести меня на другой конец города. И таким образом книги были спасены. Но чекисты быстро поняли свою ошибку, и днем ко мне нагрянуло 6 человек с обыском. Старший из них решил провести допрос. На стене висела фотография царя Николая II. И чекист, властным жестом указывая на фотографию, спрашивает: «А это что такое?» Я отвечаю: «Не что, а кто? Это царь-мученик за веру православную и отечество». «Ах, это мученик! Так-то ты воспитываешь сына!» И вдруг со мной произошло что-то невероятное. Чувство страха, дрожь, нервозность исчезли после сказанных мною слов. На душе стало легко и спокойно. Я почувствовал в себе какую-то силу и уверенность, хотя при обыске кое-что нашли. Я им отвечаю: «По какому праву мне угрожаете, не зная даже собственных законов?» И процитировала им закон о религиозном воспитании детей в семье, а затем начала их стыдить. Они вдруг засуетились и быстро ушли. Хочу добавить, что до того времени ничего не знала ни о каком законе, так как образование у меня только школьное. Осмысливая все происшедшее, я поняла, что здесь была явлена помощь самого царя-мученика, так как и после, когда я была вызвана на Лубянку для допроса, мои ответы удивляли даже меня саму. Вот уж воистину на себе испытала слова Спасителя о том, что когда поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите. Но чекисты все-таки хотели меня посадить. И так как все арестованные ребята дали на меня показания, чекисты решили устроить мне очную ставку. Однажды, собирая сына в школу, я с тревогой обнаружила у него температуру 40 градусов. Незамедлительно вызвала врача, и только она ушла, оставив на столе больничный лист, раздался телефонный звонок. Меня приглашали на очную ставку. Я отказалась, сославшись на болезнь сына. И, положив трубку, подошла к сыну и померила температуру. Градусник показал 36,6. Я подумала, что он плохо градусник держал, и померила снова, но он снова показал 36,6. Я поняла, что обязана всем случившимся святым царственным мученикам. Непонятно почему, но КГБшники от меня после этого отвязались. А ведь мне мог грозить срок от 2 до 5 лет строгого режима. Страшно подумать, что было бы со мной и с моим сыном. Письмо Селиверстова Александра Васильевича, город Симбирск. В январе 1997 года у меня, жителя Симбирска, Селиверстова Александра Васильевича, на УЗИ обнаружили рак почки, мочевого пузыря, предстательной железы. При повторном осмотре все подтвердилось. Когда рак был обнаружен в первый раз, я исповедовался и горячо молился царственным мученикам. Потом мне привезли икону Всецарицы и Акафист, и я также молился ей от всего сердца. Также заказывал обедни, сорокауст и молебны. На третьем осмотре в 6-й клинике Москвы после УЗИ мне сказали, что рака нет. Письмо Красильниковой Раисы Георгиевны, преподавательницы вуза, город Москва. Года 2 назад одна знакомая дала мне акафист царю-мученику Николаю и сказала, что надо читать хотя бы тропарь. Когда я сказал об этом батюшке, он ответил, что царь пока не канонизирован. Через некоторое время в этом храме около канона была помещена икона царской семьи. И когда я спросил у батюшку о ней, он ответил, что это для служения панихид. Примерно 1 год назад другая знакомая подарила мне книгу о чудесах царственных мучеников, первый сборник. Я ее прочла, но сердце мое она не затронула. Через 1 год я услышала чтение по Радонежу из следующего сборника, достала первую книгу, открыла ее и посмотрела на фотографии царя и семьи. Я испытала сильное теплое чувство, и слезы подступили к моим глазам. Теперь всякое воспоминание о царе, царице и их чадах, взгляд на их фотографии вызывали теплую благодатную волну, захлестывающую сердце. У меня появилось необоримое желание узнать о них как можно больше. Я купила несколько книг о царской семье, какие смогла в этот момент найти в православных лавках, и прочла горячо сопереживая всему прочитанному. Это были книга Любови Миллер о великой княгине Елизавете Федоровне, которая до того лежала у меня года полтора-два, книга Пьера Жильяра, учителя царевича Алексея, и вторая книга о чудесах царственных мучеников. Мне очень захотелось иметь икону царя-мученика и его семьи, но ни одна из трех, продававшихся в храмах, мне не понравилась. И вот дней через 10 муж приносит мне старый журнал «Россияне», номер 5-6 за 1992 год, и с радостью показывает напечатанную в нем икону царской семьи. Теперь я стала молиться им, прося помощи и заступления за неверующего сына и мужа. Этой весной в мае, под день рождения государя, заказала панихиду в сельском храме у нас на даче, а затем причастилась в день перенесения мощей святителя Николая. И в этот же день я узнала от мужа причину, которая препятствовала ему встать на путь веры и покаяния. Господь дал мне нужные слова, и с этого времени его отношение к церкви стало неожиданно меняться. Так помогли мне святитель Николай и святые царственные мученики узнать, что мешало моему мужу воцерковиться, и устранить это препятствие. Я уверена, что получу через царственных мучеников помощи моему пока неверующему сыну. Их молитвами Господь призовет на путь истины всю нашу семью. Очень горько видеть и слышать скептические замечания в адрес царя-мученика и жаль этих заблудших людей. 1997 год. Письмо Смирновой Н.М., город Москва. После вашего первого чтения «Новых чудес царственных мучеников по Радонежу» в конце января 1997 года, на сердце у меня возникла такая тихая и в то же время полная радость, что мне захотелось подать за них на следующую же литургию поминовения. Я написала записку и пошла в храм. Меня не оставляла мысль, где бы купить эту книгу. Ведь и первый выпуск я видела лишь в руках у других, хотя всегда следила за новыми книжными изданиями. И первое, что я увидела на свечном ящике, была книга «Новые чудеса царственных мучеников». Когда я ее покупала, оказалось, что это был последний экземпляр. Придя после всеночной домой, я ее прочитала всю сразу. Надо сказать, что моя любовь к ним развилась и окрепла в последние годы, особенно после всех прочитанных книг. Но независимо от книг, достаточно только взглянуть на их фотографии, как та же волна любви и радости наполняет сердце. И вот вечером, прочитавши всю книгу от начала до конца, я почувствовал, что это дар от них, в ответ на мою записку о поминовении за литургией. Так они близки к нам, так добры. Через день я повторила поминовение и при выходе из храма увидела, что привезли новую пачку книг. Здесь я смогла уже купить их для всех своих близких и знакомых. Но это еще не все, ведь у меня не было первого сборника. И вот через 2-3 дня в разговоре с матушкой Е., работающей в книжной лавке соседнего храма, я узнаю, что у нее где-то сохранилась одна книжка этого первого сборника. Теперь я богатая. В детстве, во время войны, я сожгла в печке две книги «300-летие дома Романовых». При этом я была так поражена красотой цесаревича Алексея, что все же сохранила его портрет. Может быть, поэтому моего сердца не коснулись все эти злые речи в адрес царственных мучеников в последующие годы. Я понимаю, что написанное мною для других может показаться малозначительным и неубедительным, но для меня это было фактом ответа на любовь и заботы со стороны святых душ. Когда-то я в ослеплении сжигала книги о них, а теперь они, раскрывая мне глаза на все, дарят о себе книги. Божественная литургия, через которую я глубже всего ощутила связь с ними, не есть ли тайна той же любви, любви самого Христа, распинаемого нашими грехами и отдающего себя за спасение нас от наших грехов? Письмо Е. Губиной, Санкт-Петербург. Мое письмо, может быть, покажется вам не очень интересным. Таких чудес, наверное, множество, но и умолчать об этом нельзя. Я уже несколько лет страдаю по-женски. Бывают кровотечения, которые трудно остановить. Однажды ночью я читал вашу книгу «Чудеса царственных мучеников», и вдруг почувствовал себя плохо, опять началось кровотечение. В панике я побежала к красному углу, где у меня есть икона святых царственных мучеников. Упала на колени, и одно только твержу: заступник наш, царь-батюшка, со всей семьей невинно убиенный за нас грешных, спаси меня, грешную рабу, и избави от болезни. И так много раз. От слез ничего больше сказать не сумела. И такая вера у меня была, и свершилось, все прошло, как будто и не было. Послал нам Господь российского Николая Чудотворца спасать души наши. Со всей своей семьей печется он о заблудшем своем народе. 4 апреля 1997 год. Письмо Ирины Анатольевны Войткевич, город Иваново. Ко мне попала ваша книга «Новые чудеса царственных мучеников». Да, это чудо, что память о царе не удалось вытравить в народе. Я человек из народа, происхождение крестьянское. Родилась в войну в 1943 году. Воспитана в безбожное советское время и долго верила тому, чему учили в школе, что революция была справедливой, что угнетенные народные массы восстали на своих угнетателей за право достойно жить и так далее. Верующей я стала в 1988 году, а прежде не задумывалась об этом. Однажды у одного священника в комнате на столе увидела фотографию царской семьи и пошутила: «Вы как своих родственников их здесь поместили. А теперь у меня дома тоже есть их икона и фотографии». Я как-то почувствовала, что они рядом с нами, слышат нас и помогают нам. Не раз после молитвы к царю-мучнику я получала благодатный ответ и облегчение в скорбях. Сейчас нет гонения на верующих, храмы наполняются народом, особенно в большие праздники, но сколько людей еще ничего не понимают. И среди них многие наши близкие, за которых душа болит. Я верю, что канонизация царственных мучеников может положить начало возрождения нашей Родины. Письмо раба Божия Б.А., город Москва. Считаю своим долгом написать вам, хотя и не думаю, что мое письмо может что-то принципиально изменить. Подобных писем вам приходят, наверное, сотни. Пишу о помощи, оказанной мне грешному рабу Христову, святым царем-мучеником Николаем. Дело было великим постом. К вере я пришел недавно, несколько лет назад, посему не избавился еще и до сих пор от неофитского рвения, которое часто выливается в ревность не по разуму. Кроме того, будучи представителем интеллигенции, я обладаю всеми духовными болезнями, свойственными этой среде. По гордости я, что называется, перепостился, не рассчитал свои силы, духовные и физические. К третьей или четвертой неделе поста я оказался в унынии, которое быстро прогрессировало. Настроение было почти все время мрачное и подавленное. Я умом понимал, что это неправильно. Жена моя несколько раз указывала мне на это, а также на причину – несоответствие меры физического поста духовному возрасту. Она у меня умница, но в тот момент я ее не слушал. Решив в воскресенье пойти на исповедь, дабы приступить к чаше, я посчитал нужным еще усилить пост в предстоящую неделю. Результаты явились немедленно. Уже к среде я был в совершенно жутком духовном состоянии. Сначала появилось твердое нежелание исповеди, затем причастие, а потом вообще хождение в церковь. Тут я испугался, и наступил краткий миг просветления. Но поскольку до воскресенья оставалось всего 3 дня, я по гордости решил не ослаблять поста. И все тут же вернулось в еще большей степени. Теперь я уже точно знал, что храмы Божии буду обходить за километр. Затем возникла мысль, теперь, когда я, узнав за последние годы, что такое жизнь со Христом, ощутив всю бессмысленность прежнего моего существования вне церкви, отказываясь от участия в ее жизни, что мне остается? Ничего. Пустота, причем такая страшная, о которой и помыслить нельзя. И закономерный вывод из этого – такая жизнь мне ни к чему. Всю вторую половину четверга я провел, обдумывая планы самоубийства. Я был один, и никто не мог мне помешать. К тому времени, как пришла жена, я уже твердо решился. Оставалось только подождать до завтра. Жена, конечно, заметила, что со мной что-то не так, но не рассказывать же ей. Вот к чему приводит гордость. Как-то и удалось меня разговорить, и я признался во всем, кроме самого главного, моего решения. Она была очень встревожена и убедила меня, что надо молиться, ибо что мы можем без молитвы сами? Она обещала тоже молиться обо мне, и, не сомневаюсь, выполнила свое обещание. В пятницу, оставшись один, я вспомнил и о том, что хотел совершить, и о том, что она мне советовала. Но бесы в покое не оставляли. Я начал опять склоняться к своему решению. Несмотря на это, я все же встал на колени и начал земными поклонами молиться Богородице и преподобному Серафиму о помощи. Стало легче, но совсем чуть-чуть. Было ощущение, что это скорее от самого факта молитвы, от привычных слов. Я вновь начал молиться преподобному Серафиму и встал с чувством, как будто немного всплыл из того болота, куда меня тянули бесы. В то же время было необъяснимое внутреннее чувство, что облегчение это кратковременно. Я снова встал на колени и посмотрел на угол с иконами. Иконы царя-мученика и его семьи ничем не выделялись среди всех других, но взгляд мой притягивал именно к ним. Тогда я стал молиться царю-мученику Николаю Александровичу, почитать которого начал совсем недавно, благодаря передачам Радонежа о чудесах святых царственных страстотерпцев. Молился я своими словами, несколько сумбурно, но горячо. И стоило мне начать молитву, как произошло настоящее чудо. Это как когда тебя будет посреди кошмарного сна. Ощущение стремительного всплывания в реальность из глубины сна. Когда очень быстро меняются состояния от полного погружения в инородный мир через какие-то промежуточные стадии, которые очень трудно характеризовать, так что только фиксируешь их смену какой-то частью сознания, полному осознанию себя в реальном мире. Не прошло и 5 минут, как я был возвращен в почти нормальное состояние и ужаснулся своим недавним намерением. Благодаря такому происшествию я вдруг осознал сразу все, как бы увидел со стороны и причины заболевания, и течение болезни, и возможные последствия, и лекарства, меня излечившие. В воскресенье я благополучно исповедовался и причастился. Память о происшедшем потом держалась где-то на границе сознания до конца поста и ушла в прошлое лишь на Пасху. Не буду говорить, что мое отношение к царственным мученикам с тех пор стало еще более благоговейным. Стараюсь вспоминать их в молитвах каждый день и молюсь им, яко предстателем пред Господом, о нас грешных.